перемкнем, подоткнем. Делов-то. Картина, конечно, абсурдная, но я уже осмотрел электрика и своими глазами, и системой. Уверен на все 100%, что в работе он ошибку не допустит. Он подошел к распределительной коробке. Его пальцы, до этого дрожавшие, вдруг обрели поразительную точность. Он что-то подрезал, затем скрутил, потом схватился за синюю изоленту. Признаться, я даже не успевал следить за его движениями. Высший пилотаж. Минутой на кухне вспыхнул свет. «Опа! Да будет свет!» — сказал монтер. Петрович довольно потер ладони. «С вас это за срочность причитается и за вредность производства. Я достал из кармана еще одну часть своего аванса. Глядя на эти купюры, почти физически чувствовал, как мой бюджет на макароны стремительно сокращается. Но деваться некуда. Держи, Петрович. Заслужил. Только до дома дойди без приключений, ладно? А то Светлана Ивановна расстроится», — попросил я. «Может, мы тебя проводим? Я в такое время только с дамами гуляю. Так что брысь», — фыркнул он. «Дойду, куда я денусь? Земля-то круглая, сам не дойду, так она меня докатит». Он спрятал деньги в карман куртки и бросил напоследок: «Бывайте, психиатры. Надеюсь, больше не увидимся». Когда за ним закрылась дверь, Макс облегченно выдохнул и вытер пот со лба. На всякий случай я все же проследил с балкона за путешествием электрика. Благо, он успешно добрался до соседнего здания и исчез за дверями подъезда. В этот же момент над нами раздался глухой топот и шум волочащегося брезента. Бригада из теплосети все-таки забралась на нашу крышу. Несколько минут работы, и потоп был остановлен. Ну и вечерок. Макс плюхнулся на табуретку, аппетита у него уже явно не было. «Слушай, док, ты там что-то про идеальную работу для меня говорил. Сейчас самое время. Даже если твоя идея мне не понравится, я не откажусь. С этой квартиры явно съезжать надо. А деньги нужны». Я сел напротив него, придвинул к себе тарелку с остывшими макаронами и посмотрел в глаза Максу. «Даже не сомневайся, идея тебе определенно понравится», — улыбнулся я. Следующее утро выдалось бодрым. Мы вышли пораньше, когда Тиховолжск еще только начинал просыпаться. Но мартовский холод живо нас разбудил. «Водитель скорой. А что, звучит солидно». Макс шагал рядом, засунув руки в карманы куртки. Его оранжевый фон азарта сменился на ярко-желтый парень, явно примерял на себя новую роль. Это ж, считай, официально разрешенный беспредел. Мигалки, сирена, все дела. «Док, ты гений». Я покосился на него, напряженно поправил свою сумку. Мы уже подходили ко двору районной больницы. «Но моего товарища еще нужно подготовить к предстоящему собеседованию». «Ты погоди радоваться, Макс. Это тебе не просто так по городу гонять. Ты понимаешь, что я за тебя поручиться хочу. Если ты накосячишь или, не дай бог, зацепишь кого-нибудь на повороте, прилетит обоим. У меня и своих проблем хватает. Я тебе по доброте душевной помочь хочу. Ах да, ты еще учти, что от тебя жизни людей будут зависеть. Ты ведь это осознаешь? Да брось ты, док, Макс посерьезнел. Я за всю свою, ну, не самую светлую карьеру, ни в одну аварию не попал. Ни разу. Даже когда за мной три экипажа с мигалками висели. У меня чуйка на габариты машины и на саму дорогу получше, чем у любого из местных водителей. Ты уж поверь мне. Знаю, я видел его насквозь с самого первого дня, когда мы только познакомились. Макс не хвастался. Он говорит чистую правду. Если бы не был уверен в твоих навыках, ни за что в жизни не предложил бы тебе такую работу. Но предупредить тебя все равно обязан. Ты насчет жизни людей. Да я их как хрустальную вазу довезу. Только быстро. Очень быстро, уверенно произнес он. Ты же знаешь, я ведь правда хочу жить по-честному. От своего прошлого уже отказался. Что ж, ладно. Доля правды в его словах была. Скорая в наших реалиях — это действительно идеальный вариант для такого, как он. Нужно знать город как свои пять пальцев, уметь пролезть там, где неопытный водитель гарантированно застрянет. И самое главное, в экстренных случаях его скорость может и вправду спасти десятки, если не сотни жизней. Отличный способ реабилитироваться после всего, что он уже в своей жизни натворил. Смотри мне, Макс, ответственность тут бешеная. Фельдшеры — народ нервный, врачи еще хуже. Будешь возить их аккуратно, но в темпе, — предупредил я. Если меня, конечно, примут, — нахмурился он. Мы свернули за главный корпус больницы и направились вглубь двора. У забора виднелось отдельное одноэтажное здание из красного кирпича, корпус СМП, станция скорой медицинской помощи. У входа, громко покашливая, курили двое мужчин в синей униформе. Лениво обсуждали цены на бензин. Рядом под навесом стояли две газели. Старые. Настоящий техосмотр 100 лет не проходили. Их до сих пор не списали только потому, что на бумаге в больнице все было идеально. Но эта картина здорово отличается от реальной жизни. «Нам сюда!» Я кивнул на тяжелую железную дверь. «Сейчас пойдем к заведующему. Если повезет, сегодня же оформим тебе стажировку». Я толкнул дверь и впустил Макса в новый для него мир. Работа в скорой обладает особой романтикой. Надеюсь, он здесь приживется. Теперь мне предстоит лично переговорить с заведующим. Тот еще геморрой. Но я считал необходимым вернуть Максу должок. Все-таки жилье он мне предоставляет уже второй месяц, а денег я приношу пока что очень мало. Думаю, к концу этого дня мы будем квиты. Я велел Максу сесть на скамью, а сам направился прямиком к кабинету с табличкой «Заведующий СМП». Михайловский. Михаил Михайлович Михайловский. В голове невольно промелькнула мысль о том, каково это жить с таким комбо из имени, отчества и фамилии. Наверное, это накладывает определенный отпечаток на характер. Стоит это учесть. Ведь я с заведующим скорой знаком не очень близко. Пересекались всего пару раз, когда он лично передавал мне местных психов. Я обернулся к Максу. Тот сидел на скамье и пытался походить на добропорядочного гражданина. Пока что получалось так себе. «Сиди тихо и не отсвечивай», — вполголоса скомандовал я. «В разговор не влезай, пока я не кивну». «Понял». Макс молча кивнул, изобразив пальцами, как застегивает рот на замок. Я глубоко вздохнул, надел халат и постучал в дверь. Пора было закрывать первые долги. Как только заведующий отозвался, я вошел внутрь. В его кабинете пахло тем, чем всегда пахнет любая скорая. Кофе. За массивным столом, заваренным грудами бумаг, сидел мужчина средних лет с лицом человека, который не спал еще с прошлой весны. Михаил Михайлович поднял на меня тяжелый, немигающий взгляд. Мой нейроинтерфейс тут же выдал информацию. Серо-фиолетовый фон. Тяжелая усталость. Беспричинное раздражение. «И чего вам, доктор?» – прохрипел он. Даже не пытался изобразить вежливость. «Психов своих потеряли». «Так вы не туда зашли. У нас тут передовая?» «Нет. Только не говорите, что вам нужно отправить кого-то в Саратов. Машин нет, сразу говорю». «Это он, похоже, говорит про саратовскую психиатрическую больницу. В Тиховолжске своей психушки нет, поэтому больных приходится отправлять туда. И, естественно, для этого требуется машина скорой». «Доброе утро, Михаил Михайлович», — поприветствовал его я. «Не беспокойтесь вы так. Я к вам по другому делу. Говорят, у вас с водителями сейчас дефицит». Заведующий горько усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Дефицит». Он обвел рукой свой кабинет. «У меня не дефицит, у меня катастрофа. Один запил, второй уволился, потому что на этой рухляде работать каждый день со смертью играть. А новых дураков нет. Так что если вы пришли пожаловаться, что машина долго ехала, вставайте в очередь за участковыми терапевтами. Хотя нет, за ними еще капитанов идет. Третьим будете, а может и десятым. Напротив, я здесь не за этим», — позволил себе улыбнуться. «Новых дураков нет, говорите. Я привел вам того самого дурака. Только он не дурак, а водитель от Бога. И машинам вашим он будет только рад». Михайловский прищурился. Эмоциональный фон сменился. «Подозрение. Знакомый, значит?» Он горько поморщился. «Доктор, вы вроде человек не глупый, а предлагаете мне хомут на шею. Знаем мы этих знакомых. Сначала вы за него ручаетесь, а через неделю он либо запьет, либо машину в кювет положит, а мне потом перед главным врачом выгораживать и вас, и его. Нет уж. Мне нужны работящие люди, а не чьи-то знакомые». Меня его реакция не удивила. «Предсказуемо. Я уже выстроил схему, как его убедить. Думаю, это будет проще, чем уламывать диспетчера по телефону. Ведь я мог следить за его эмоциональным фоном». Понизил голос и заговорил в том самом ритме, который заставляет собеседника подстраиваться под мой голос. «Раньше у меня был навык системы, который автоматизировал этот процесс. Но пока что придется действовать вручную. Думаю, опыт я свой не растерял. Михаил Михайлович, посмотрите на меня. Я похож на человека, который рискнет своей репутацией ради кумовства?» Спросил я. «В этой больнице у меня и так проблем хватает. Мне не нужно, чтобы вы пристроили моего знакомого. Я хочу помочь нашей больнице. И это отчасти правда. Наладить работу скорой нам точно не помешает». Заведующий молчал, внимательно слушал меня. А потому я продолжил. «Этот парень чувствует машину. Ваши газели для него не рухлядь, а вызов. Дайте ему один шанс. Если к концу смены он не приведет машину в целости. Или хоть на минуту опоздает на вызов. Вышвыривайте его без разговоров. Я лично подпишу характеристику». Михайловский сверлил меня взглядом. Но мои спокойствие и уверенность медленно проламывали его оборону. Подозрения заведующего начали таять. «Ладно», — сдался он, — «зовите своего Шумахера. Посмотрю хоть на его физиономию. Но учтите, Астахов, если он...» Договорить Михаил Михайлович не успел. В моем кармане завибрировал телефон. Я бросил взгляд на экран. «Моя новая медсестра. Полина. Надеюсь, она звонит не без причины. Прошу прощения», — бросил я заведующему и сразу же ответил на звонок. «Алексей Сергеевич, вам срочно нужно прибыть в свой кабинет». Голос Полины был напряженным, но самообладание она не теряла. «У нас ЧП». На заднем плане были слышны чьи-то причитания. Видимо, голос пациента. Я не стал спрашивать подробности. Ответил, что буду через минуту, и приготовился бежать. «Михаил Михайлович, кандидат в коридоре», — уточнил я. «Проведите собеседование без меня. Труба зовет». «Я уже все сказал. Надеюсь, вы меня поняли». Выскочил из кабинета, бросил Максу на ходу. «Иди, твой выход. Не подведи». А затем на полной скорости рванул в сторону поликлинического корпуса. Пропуская по несколько ступеней, поднялся на третий этаж в свой кабинет. Как только я распахнул дверь, пришлось невольно напрячься, чтобы моя челюсть не отпала. Нет, я, конечно, многое за свою жизнь повидал, но так мой рабочий день еще никогда не начинался. Глава 4. Я стоял в дверях, пытаясь осознать масштаб трагедии. В моем представлении ЧП – это как минимум пожар, внезапный визит проверяющих или буйный пациент. Но реальность, как обычно, оказалась куда интереснее. Прямо посреди кабинета на затоптанном линолеуме стоял на коленях молодой парень в измятом белом халате. Он вцепился обеими руками в свои кудрявые волосы и мерно раскачивался вперед-назад, как маятник в старых часах. «Я так больше не могу», — доносилось до меня его сдавленное бормотание. «Не могу, не могу, не могу. Звоните доктору еще раз. Пусть отправит меня в дурку. Положите в стационар, заприте ключи, выкиньте. Я на все согласен, только не обратно». Полина стояла у окна, сложив руки на груди. Ее зеленый фон был все так же безупречно чист. Ни капли паники, только легкое, почти научное любопытство. Увидев меня, Она едва заметно кивнула. Это выглядело как сигнал. Пора браться за работу. Я узнал страдальца. Андрей Александрович Жаров. Наш участковый терапевт, на чьи плечи свалилось самое тяжкое проклятие этой больницы – обслуживание сел Тиховолжского района. Молодой специалист-романтик, который, видимо, столкнулся с суровой реальностью сельской медицины. Да, недолго же он продержался. Андрей Александрович, я осторожно сделал шаг внутрь и прикрыл за собой дверь. Вы, кажется, кабинет перепутали. Прием терапевта этажом ниже, а здесь все-таки психиатрия. Жаров резко вскинул голову. Его глаза были красными, а в кудрях запуталась какая-то соломинка. Видимо, с последнего выезда в село осталось. Увидев меня, он не поднялся, а буквально пополз в мою сторону, не отрывая колен от пола. «Алексей Сергеевич, умоляю вас!» — взмолился он и схватил меня за край халата. «Выпишите мне направление. Прямо сейчас. У меня галлюцинации, у меня депрессия, у меня мания преследования. Точно! Я везде вижу бабулек, которые хотят, чтобы я померил им давление. Трижды на каждой руке. Я больше не могу ехать в Сосновку на телеге, потому что скорая опять сломалась. Я не могу слушать споры о том, как подорожник может вылечить открытый перелом. Отправьте меня в стационар, я буду идеальным пациентом, клянусь». Я посмотрел на Полину, потом на вцепившегося в меня коллегу. Ситуация была настолько комичной, насколько и трагичной. Либо он надо мной издевается, либо бедолагу просто перемкнуло от нагрузок. «Так, Андрей Александрович», я аккуратно высвободил халат из его цепких пальцев.